На самом деле, если ты живешь по вере, то тебя радует больше будущее, нежели прошлое. Восхищает и вдохновляет не то, что было, а то, что будет. Аминь. И Бог заповедовал нам и учит нас через Священное Писание весело смотреть в наше будущее. Аминь. Что же нас в этом нашем будущем веселит, как вы думаете? Почему мы смотрим в будущее и веселимся? Что веселого там? Прогнозируют повышение цен. Кто в будущем, вы знаете о таких прогнозах? Кто из вас? Что цены на газ повысятся. Слышали? На свет. Будут войны, глады, землетрясения по местам. Это еще не все. Христос говорит, все это начало болезней. Будет еще хуже. Как, чем дальше в лес, тем страшнее сказка, да, в этой жизни. Но все зависит от нашего мышления, братья и сестры, от наших акцентов, от тех акцентов, которые мы делаем, на что мы обращаем внимание. Или мы смотрим на то, на что смотрит мир, и Христос нам говорит тогда, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо проповедано будет Евангелие Царствия, сие, он сказал, Евангелие Царствия, по всему лицу земли во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. На что Христос акцентирует наше внимание? На то, что в будущем будет проповедано Евангелие, то Евангелие такого качества, которое проповедовал Иисус Христос. С чудесами и знамениями. Грядут собрания, когда на этих собраниях все болящие будут исцеляемы. Я верю, что такие собрания грядут. Я еще не был на таких собраниях. Я слышал об одном всего лишь таком собрании. Когда все пришедшие, это в наше время, вот в прошедшем столетии было, когда все, кто пришел на собрание, получил исцеление. Я всего лишь об одном таком слышал. И читал о нескольких служениях, которые проводил Иисус Христос. Сказано, что все болящие были исцеляемы на Его служениях. И Он говорит, что сие Евангелие, то есть то Евангелие, такое Евангелие, такого качества Евангелие, которое Я проповедовал, и оно будет проповедано в последние дни. Грядут славные времена. Об этом говорит нам Христос. И именно этим славным временам мы радуемся. Именно их мы ждем. Мы знаем, что Бог проведет нас, и Он в состоянии провести нас через все испытания. Если суждено нам пройти долиной плача и смертной тени, мы как будем реагировать? Помните Псалом 22? Как мы будем реагировать? Не убоимся мы зла. Не убоимся. Можешь повернуться к тому, кто рядом с тобою, и сказать, не бойся зла в своей жизни. Не бойся зла. Ибо посох и жезл Господа нашего Иисуса Христа, они успокаивают нас. Они утешают нас. Господь ведет нас на злачные пажити и к водам тихим. Это то, что радует нас, это то, что вдохновляет нас. Мы должны быть всегда честными, особенно проповедники, когда приглашают людей в христианскую жизнь. Некоторые служители говорят, что придите, и все будет у вас хорошо. Улыбаться будете с утра до вечера, жить в шоколаде, Господь пастырь ваш, ни в чем вы не будете нуждаться, все будет у вас хорошо и так далее. У кого? Нет вообще никаких нужд. Есть здесь кто-то, кто такой находится? Вообще никаких нужд, никаких проблем. Оу. А кто слышал такое Евангелие, такой призыв когда-нибудь, что придите и все будет хорошо? Я думаю, каждый. Нет, мы призываем к Богу, прийти к Богу, к который воспитывает нас, который порой научает, как написано, руки наши брани, другими словами, позволяет нам ввязываться в какие-то драки, в какие-то трудности, в какие-то испытания, порой позволяет нам в долину плача войти и смертной тени. Для чего? Для того, чтобы найти и открыть там источники благословений, и чтобы эти долины наполнились радостью и счастьем. Бог нас водит. Мы порой говорим: Господи, зачем ты привел меня в этот город? Мне же здесь плохо. Зачем ты привел меня на эту работу? Мне же здесь плохо. Зачем ты родил меня в этой семье? Меня здесь не любят, и мне здесь плохо, и у меня здесь плохой старт. Вот у Васи Пупкина родители, вот это да, вот это благословение, и денег дали на обучение, и не пьют, и делают что-то такое хорошее и доброе, и помогают постоянно Васе. А у меня не родители, а наказание, не начальник, а черт какой-то, еще что-то подобное. Знакомые мысли? Я думаю, каждый из нас живет, братья и сестры. Благодарите Господа за жизнь, которую Он дал вам. Потому что это самое лучшее, что могло с вами случиться. Я несу эту весть постоянно, я учу, наставляю и делюсь своей радостью. Я благодарен Богу за свою жизнь. В ней много испытаний, в ней много трудностей, в ней много лишений. Был даже период в моей жизни, когда я больше года по настойчивости решил, помните, да, Иисус Христос учил настойчивости в молитве про судью неправедного. И вот по настойчивости все-таки получил человек, вот та вдова, что было необходимо. Потом еще другой пример. Христос учил настойчивости. И был период, когда я больше года каждый день просил у Бога, чтобы Он меня забрал с этой земли. Сам-то ничего сделать не могу, ада боюсь. Что если я что-то с собой сделаю, настолько жизнь была нерадостная, настолько период был непростой и тяжелый вот в моей жизни, что я целый год, больше года просил каждый день, выделил 10-15 минут, чтобы ходить. Вот я ходил, молился и говорил: Господь, забери меня. Господь, я не хочу здесь быть. Господи, меня ничто не радует. Господи, я не хочу здесь жить, забери меня с этой земли. Знаете, слава Богу, что Бог не забрал меня. Потому что и это время прошло. И сегодня об этом периоде жизни я вспоминаю с благодарностью Богу. До меня дошло, я понял, что этот период на самом деле это было благословение для меня. Я изменился, я стал другим человеком. Я стал понимать людей, которые находятся в определенных неприятных ситуациях. И я сегодня могу служить этим людям. Помните, апостол Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, утешающий нас всяким утешением, чтобы и мы могли утешить находящихся в подобных скорбях». Другими словами, апостол Петр говорит: для того, чтобы нам, служителям Иисуса Христа, быть способными утешать людей, нам самим надо быть утешенными. Другими словами, чтобы понять другого человека и послужить, и благословить, и утешить, мне, как служителю Иисуса Христа, необходимо войти в определенную скорбь, испытать неприятность своей жизни, и только тогда я буду способен послужить. Кто из вас просил Господа о том, чтобы Он использовал вас для служения? Кто из вас, еще раз так вот? Каждый, да? Вы понимаете, хоть о чем просили? Потом уже поняли, и я тоже потом понял. Когда вы говорили: Господи, я хочу служить людям, я хочу быть благословением для людей. Ведь сытый голодному-то не товарищ. И взывая об этом, прося благословения Божьего, вы просили: Господь, введи меня в скорби. Дай мне испытать нужду. Дай мне пройти через болезнь. Дай мне испытать чувство потери в этой жизни. Вот на самом деле, если расшифровать, о чем мы просили Господа. Кто из вас получил, о чем просил? Каждый из нас вошел и входит в какие-то нужды, в какие-то переживания, в какие-то неприятные обстоятельства. И слава Богу за это. Потому что во Христе Иисусе Бог всегда дает нам торжествовать. Другими словами, какие бы испытания, какие бы трудности, какие бы переживания не приходилось нам встречать в своей жизни, у нас есть потенциальная возможность выйти победителями со всех обстоятельств. Всегда Бог дает нам торжествовать. Всегда. Аминь. Я рад возможности быть здесь. У вас душно так, вроде бы на север. Жарко. Вроде бы я с юга приехал, должен был бы мерзнуть, а тут жарковато. Рад возможности быть здесь, служить. И я сегодня хотел бы поделиться, знаете, не просто каким-то учением, а хотел бы, чтобы Дух Святой сегодня произвел работу и реформировал что-то в нашем мышлении, изменил что-то в нашем разуме. Потому что не бытие или бытие определяет сознание, а наше сознание определяет бытие. Другими словами, каковы мысли в душе человека, говорит Священное Писание, таков и он, или такова его жизнь. То, что нас отличает друг от друга, то, что успешных людей отличает от неуспешных, одно единственное – это мышление. Все, больше нет никаких отличий. Я хочу сегодня донести до вас эту мысль, братья и сестры, и повторюсь еще раз. Успешного от неуспешного человека отличает только состояние их мышления. Все, больше ничего. Многие, я повторюсь то, что говорил вначале, думают, что отличие успешного от неуспешного человека – заключается в обстоятельствах жизни. Это неправда. Это неправда, которую учит дьявол. Это неправда, которую, если дьявол получается у него эту неправду донести до нашего сознания и убедить нас в этом. Это неправда, она парализует нас и не позволяет нам достичь успеха в своей жизни, в любой сфере. Еще раз повторюсь. Успешного от неуспешного человека отличает только мышление, больше ничего. Многие думают, что чтобы быть успешным, должно получить хорошее образование. Мы не так давно встречались с моими друзьями, с кем я учился в техникуме архитектурно-строительном. Я единственный из группы нашей, кто не закончил этот техникум. На дипломе практически была преддипломная практика. Я уверовал во Христа Иисуса, уехал на практику. А? Получилось, да, что на миссионерскую. И пока я там был, практиковался, люди начали спасаться. Это было через полтора месяца после моего покаяния. И первая церковь была основана еще до моего водного крещения. Так получилось. Через полтора месяца после моего покаяния. Через две недели я только принял водное крещение. Но уже был старшим братом в церкви. Так называли, старший брат. 17 лет, старший брат. И передо мной стал выбор или продолжить образование, вернее даже не продолжить, а уже завершить его и получить диплом, или же служить в том небольшом городе, в церкви, которую Бог основал через мое служение. Я не буду сейчас полемизировать по поводу мудро это было, не мудро, фанатично это было, не фанатично. Вы знаете, спустя какое-то время я решил, я, наверное, посчитал, что я поумнел, больше мудрости житейской набрался, и я... Помню, начал себя осуждать и говорить, вот я все-таки неумно поступил, надо было получить образование, нужно было завершить это образование. И знаете, Бог обличил меня и сказал, ты что, неумным считаешь решение служить мне? И я, все, Господи, прости, больше я себя не осуждаю за это решение. И на самом деле у меня сегодня из документов, более того, через время вообще все мои документы были утеряны. Я их не забрал вовремя. И на сегодняшний момент вот у меня, знаете, какое образование? У меня даже не полного среднего нет. У меня справка о том, что я где-то учился, там вот я успел в технику, мне написали, сердобольная какая-то секретарша, что да, такой-то, такой-то учился здесь, и все. У меня больше никаких документов об образовании. И мы встречались со своими однокашниками, и знаете что? Выяснилось, что в строительстве я самый успешный среди всех. И у меня строительный бизнес. Это миф о том, что образование, да, является причиной для... Я не против образования говорю. Поймите правильно, я не учу невежеству, не поощряю невежество ни в коем случае. Ни в коем случае. Я просто говорю о том, что причиной нашего успеха или нашей неуспешности в этой жизни не нужно никогда делать обстоятельства жизни. Так уж случилось, что у меня нет образования, у меня нет богатых родителей. Мой отец умер рано. Мама, так уж получилось, что там по ряду причин, ну, ничего практически не дала мне в этой жизни. Я ушел из дома в 14 лет. 14 лет и приходилось и на лавочках ночевать в парке, и в вагонах вокзала. И разные были периоды обстоятельства жизни. И вы знаете, это обман сатаны, когда он говорит, что если у тебя были бы другие родители, жизнь бы у тебя сложилась по-другому. Кто из вас в благополучных семьях вырос? Вот может назвать благополучным. А кто не в благополучных? Подавляющее большинство. Послушайте, вас не должно тормозить в этой жизни ваше происхождение. Вы никогда не должны смиряться и соглашаться с мыслью, что если бы у вас были другие родители, если бы вы родились в другом каком-то месте, если бы вы учились в какой-то другой школе, если бы вы жили в другой стране, то у вас жизнь сложилась бы по-другому. Это неправда. Наше сознание определяет нашу жизнь, и больше ничего. Никогда не вините своего мужа из-за вашей неуспешности. Никогда не вините свою жену, или своих родителей, или своих детей в том, что вы в чем-то не преуспели. Никогда. Не допускайте этой мысли, потому что эта мысль – откровенная ложь от сатаны, который пытается нас успокоить и оставить нас в состоянии неразрешенных вопросов, неразрешенных проблем. Он пытается убедить нас, что это твой крест. Эти обстоятельства жизни, это то, с чем тебе должно жить. Успокойся. Так Бог захотел. Если бы Он захотел тебя, может быть, поставить на какую-то высоту, то что бы Он сделал? То Он бы дал тебе родиться вот в семье какого-нибудь великого, знаменитого, богатого, влиятельного человека и так далее. Это все ложь. Это все ложь. Слово Божье говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, и что произойдет? И вознесет вас когда? В свое время. Кто вас вознесет? Бог. Ни родители, ни образование, ни что-то другое. У кого что-то вот полезное происходит в разуме сейчас? Слава Богу, слава Богу. С Богом нет ничего невозможного. Все возможно верующему. Скажите, все. Все возможно кому? Богатому? Не. Сановитому? Дворянину все возможно. Сыну чиновника все возможно большого, образованному и так далее, нет. Все возможно верующему. Посмотрите, братья, да, апостол Павел сказал, немного из вас, мудрых по плоти, богатых, влиятельных, но это не речь, чтобы успокоиться. Это констатация факта, что вы посмотрите, какие вы на старте. Это всего лишь старт. На старте немного из вас. имеющих какую-то подоплеку и причину земную. Но все возможно верующему. Апостол Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. У нас, может быть, ничего нет, но мы всех обогащаем. Мы дающие, благословенные люди. Поэтому сегодня, драгоценные братья и сестры, быть верующим человеком – это счастье само по себе. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым человеком. Этого достаточно для того, чтобы быть довольным жизнью. Этого уже достаточно. И брат и сестра, какой бы ни был у тебя тяжелый и вязкий старт в этой жизни, ты стартанешь во Христе Иисусе. Ты будешь самым счастливым и преуспевающим человеком. Почему? Потому что это то, куда вовлекает нас Господь. Библия говорит, что Иисус Христос обнищал. Ради чего? Ради того, чтобы мы были богаты. Так говорит Священное Писание. Я же ничего не выдумываю. Иисус Христос обнищал ради того, чтобы мы были богаты. Он пришел для того, чтобы дать нам жизнь, и жизнь какую? С избытком. Это то качество жизни, которое желает Бог дать каждому из нас. Но, к сожалению, из-за обманутого и ограниченного мышления, из-за того, что мы были обмануты в какой-то момент, мы не пользуемся, мы не входим в эту жизнь. А Бог эту жизнь приготовил для каждого. Для каждого. Слышите? Для каждого. Мы часто слышим, что у Бога нет любимчиков. Мы часто слышим, что Бог любит детей своих по-одинаковому. И это стопроцентная правда. Но, к сожалению, не все дети пьют жизнь из его рук сполна. Вот он предлагает нам и говорит, вот жизнь, вода живая, пей. И написано, кто будет пить эту воду, эта вода в нем сделается источником жизни, воды, текущей в жизнь вечную. Источник, избыток. Но мы же сегодня, многие христиане, живут в состоянии постоянного дефицита. Дефицит радости, дефицит материальный, дефицит утешения, дефицит вдохновения, дефицит веры. Многие, если я не беру сейчас в процентном соотношении подсчитывать, но не ошибусь, я думаю, если я скажу, что большинство, да? Большинство живет в дефиците постоянно. Хотя бы вот просто показательно. После собрания, вот когда вы подходите к брату и сестре, вы посмотрите, посчитайте, сколько людей для того, чтобы подходят, чтобы о них помолились, просят. Просто вот такой тест небольшой. А сколько людей ходят для того, чтобы помолиться за кого-то? Отдать кому-то, стать дающим человеком. Понимаете, о чем я говорю? Когда преизбыток, когда много, когда избыток есть, его хочется отдать. И ты отдаешь его. Ты проповедуешь Слово Божье. Ты делишься радостью, верою с людьми, которые окружают тебя. Почему? Потому что у тебя есть избыток. А кто-то живет в постоянном дефиците. Живет от воскресения до воскресения, от собрания до собрания, лишь бы услышать, лишь бы получить слово и вдохновиться. Это говорит о жизни в дефиците. Это простой тест. Сами оцените себя, как вы живете. У вас жизнь с избытком или жизнь в дефиците? Простой тест. Если вы ищете возможности благословить кого-то, послужить кому-то, попроповедовать кому-то, это хороший показатель. А если вы в большей степени обращаетесь к людям, чтобы вас благословили, о вас помолились, вам посоветовали, вам помогли, это говорит о том, что вы живете в дефиците, что вы не черпаете жизнь Божью в той полноте, в которой Он предлагает нам. Что у нас там за напевы? Отключайте телефоны. Хорошая музыка, что ли? Кнопочка там специальная есть, красная. Вот кому-то нужен человек, даже в воскресенье, значит, дающий. Даже в воскресенье ему звонят, значит, что-то от него нужно. Может что-то предложить. Благословит каждого из нас Господь понять эту вещь, понять эту истину. Пусть она придет в наш разум. Знаете, простой шаг, в общем-то на самом деле простой. В нем надо укрепиться, в нем нужно утвердиться, но каждому из нас должно из принимающего и нуждающегося постоянно человека нам нужно превратиться в дающих людей. Я благодарен Господу, но все, кто меня знают, знают меня как дающего. Вот я просто делюсь своим свидетельством. Хотя основание и фундамент моей жизни, начало моей жизни, оно совсем не радужное. Отец алкоголик, с матерью постоянно сбегали, по всему Советскому Союзу жили. Сам тоже, в общем-то, в материальном, в какой-то длительный период своей жизни не преуспевал. Я был миссионером, вот как пастор говорил, я жил переездами, постоянно чемоданное настроение, в год бывало там до 2-3 переездов. И как, когда говорят «ни кола, ни двора», еще там какие пословицы, «ни кола, ни двора», «ни за душою, ни гроша». В общем, это про меня было. И некоторые люди, вы знаете, близкие, которые наблюдали за мною, говорили, ну он фанатик. При таких возможностях, при таких друзьях можно было бы и жить уже по-другому. Даже близкие мои некоторые считали меня ненормальным. Я говорил, я же Богу служу, я же ни у кого ничего не прошу. У меня такой период жизни, да, я живу по квартирам, я езжу, проповедую Слово Божье. Я не богат, у меня там... Первая машина у меня появилась в 35 лет. Первая моя машина. До этого служебные были. У меня не было ничего. Ни домов, ни квартир. Ничего не было. Но все равно все знали меня как дающего человека. Ко мне приезжали мои же друзья, те же богатые, состоявшиеся. Когда кто-то из них заболевал или из их близких, они приезжали, чтобы я благословил их, чтобы помолился. Все равно, понимаете, да, о чем я говорю? Я не говорю вам о внешней, о видимой стороне. Не это человека определяет, а его сущность, а его мышление. У тебя может быть не гроша в земном плане за душою, но ты можешь быть самый богатый человек. Серебра и золота нет у меня, но что имею, то есть я имею, что имею, то даю. Что имею, берегу, что имею, откладываю, что имею, под проценты положил, что имею, растягиваю. На черный день отложил, ибо научен так. Что имею, то даю. Давайте скажем, что имею, то даю. Кто из вас хоть что-то имеет? Вы смотрите, как мы обмануты. Многие из нас. Мы ставим для себя планки определенные и говорим, вот когда уровень нашей жизни, достатка духовного, душевного, материального вот достигнет до этого, вот до этой черты, тогда мы будем давать. Наглядный пример. Некоторые бизнесмены говорят, если Бог благословит мой бизнес, я построю храм. Тогда я буду давать. Слышите? Тогда. Свидетельствую, это тогда никогда не наступает. Иной бережлив сверх меры, однако беднеет. А иной, я перефразирую, расточителен, раздает и не оскудевает. фильме был про Иван Васильевич меняет профессию, да? Как? Или я перепутал? Благословенна ли блаженна рука дающего, а рука жадного да усохнет? Это откуда? Откуда-то с какой-то комедии, помните? Но это из жизни. Что имею, то даю. Я недавно вот проповедовал в Ульяновске и задал вопрос, говорю, у каждого из вас есть лопата. Я сам живу как бы в таком городе, где, ну и регион такой там земледельческий. И говорю, у кого из вас есть лопата в доме? И думал, сейчас все поднимут руки. Там несколько человек подняло в зале, говорю, не попал. Хорошо, у кого из вас есть швабра? Вот я задаю вопрос, у кого из вас есть на счете 1 000 000 рублей или долларов, который вот лежит и нормально так, на всякий случай? Есть такие? Нет. Да, наверное, ну может есть, но молчат, корейки. Бывают их корейки в наших церквях, слава Богу за них. Ну хорошо, у кого из вас есть дома швабра? Вот скажите, швабра с веником. У кого нет? Ага, вот, брат, скажи, у меня и дома нет, наверное, да? Скажи, сначала задал вопрос, у кого есть дома, у кого есть дома? Швабра, скажи, у меня и дома нет. Рядом с вами по соседству наверняка живет какая-нибудь бабушка, одинокая, брошенная детьми, или старик, которому спину-то трудно. Или наклонить, знаете, или наклониться, или наоборот распрямить. Вот что имею, пойдите, то и дайте, помойте полы. Начните давать. Я утрирую немного, я примеры такие вот самые простые, жизненные, за которыми далеко ходить не надо. Как поменять мышление? Необходимо поменять наше мышление. И это практика. Над этим нужно поработать какое-то время. Мышление принимающего человека – огромное и подавляющее количество христиан живет с мышлением принимающей стороны и думает, что это нормально. Я сам так жил. В чем это выражается? Если ты постоянно ждешь благословений. Вроде бы звучит все красиво. Кто из вас ждет благословений? Все ждут. Кто из вас нуждается? Все нуждаются. Кто верит, что благословит Господь? Все верят, что Бог благословит. И вот вроде бы вот это правильное, на первый взгляд, мышление, оно сковывает нас на самом деле. Когда приходит вера во время молитвы, мы думаем, Господь, сегодня ты благословишь нас. Или вот-вот, я чувствую, что благословение приближается. И приезжает какой-то человек, проповедник, еще кто-то приезжает, там богатый человек. И ты думаешь, сейчас, вот через него Бог меня благословит. Я был когда вот в нужде великой, тоже ждал постоянно благословений. Хотя и сам был благословляющим, но ждал. Я верил, что Бог меня благословит. Я свидетельствую, Бог меня благословил. Я сегодня ни в чем не нуждаюсь. У меня все есть. Я благословен во всем. И духовно, и душевно, и материально, во всем. Я ни в чем не имею нужды. И мне пришло письмо на английском языке. Дорогой пастор Рустам, в такой-то стране умер там Джозеф Смит, миллиардер, и я его адвокат. Прочитал недавно завещание, где он завещал пожертвовать несколько 1 000 000 евро Божьему человеку, Божьему служителю. И я молился, и Бог назвал ваше имя. В Духе Святом была молитва, было молитвенное собрание, где присутствовали пасторы такие-то, и Дух Святой назвал ваше имя. И сейчас, уважаемый пастор Рустам, ну вот, я вас нашел. Кто бы обрадовался? Ну, у меня ж ни кола, ни двора. Я ж миссионер. Я же не зарабатываю денег. Я и образование-то не получил. Аллилуйя. Дед Мороз пришел. У нас сегодня, ну, президенты, это не только наш президент, но и всех стран устраивают такие вот акции. «Дозвонись Деду Морозу», знаете, прямая линия с президентом называется. И вот если у кого-то получилось дозвониться, то все, там и квартиру попросят, пожалуйста. И решение любого вопроса, пожалуйста. Детскую площадку, пожалуйста. Машину, пожалуйста. Да, видели? Прямая линия с президентом. Вот если дозвонился, значит, лотерейный билет вытащил. И я думаю, ну вот, пришло. Слава Богу, что я не очень хорошо владею английским языком. И решил подстраховаться и своему другу отправил это письмо, чтобы он перевел поточнее и связался с этими людьми. Потому что я-то счастлив, что несколько миллионов долларов войдут в мою жизнь или евро. Это радостное событие, аминь. И он говорит, брат, когда получил, говорит, ты знаешь, уже вот я несколько знаю таких счастливчиков в России. Говорит, один попал в итоге на 17 тысяч долларов, это все пасторы. Говорит, имен их не называют, потому что это постыдное такое. Это нигерийские письма, это мошенники так делают. Надавили-то и нашли уж точную струнку, очень правильную струнку, вот как мошенники сработали, потому что христиане постоянно ждут удивительных благословений от Господа. И мошенники сработали. И по всему миру огромное количество людей, христиан, служителей попались на эту удочку. И мне называли потом в итоге несколько имен известных служителей, не буду их называть, которые отправили туда все-таки деньги. Там, знаете, потом говорят, да, мы сейчас перешлем, но нужно открыть счет в швейцарском банке. Для этого на такой-то счет нужно переслать там столько-то тысяч долларов, а потом за услуги адвокату, переводы и так далее, и так далее. И ты... А хулиганов нет, да и руки под пальто, как песня. В итоге. Сохрани и помилуй нас, Господь. Когда ты просыпаешься и когда ты молишься, заставь свой разум, свои мысли развиваться в правильном направлении. Знаете, какое у нас должно быть мышление? Господи, кого я сегодня и чем могу благословить? Все, что мне надо, мне приложится. Ищите же Царствие Божие и правды Его, а все остальное что сделает? Приложится. Христос учил нас не искать земного и материального. Кто читал об этом? Он говорил, не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь о том, что вам есть, и что пить, и во что одеться. Ибо об этом заботятся люди мира сего. А вас же Бог позаботится сам. То есть вы не должны быть озабочены земными вопросами. И когда Христос говорит, не должны быть озабочены, Он имеет в виду, что не должны быть озабочены. Не думайте, что вам есть, что вам пить. Господи, где ты, откуда мне придет благословение? Господи, благослови меня. Господи, я так нуждаюсь. Господи, кредит уже выплачивать надо, уже просрочка пошла. Господи. Благослови, откуда, как? Вот сейчас придет, где, Господи, откуда? И годами живем в этом режиме, годами. А Бог же нас другому учит, братья и сестры. Проснись утром, и по-первому будет тяжело, потому что мы привыкли жить в этом режиме, годами живем в ожидании благословений, годами. Мы думаем, Господь, ну может быть сегодня, ну может быть сейчас. Христос, помните, что сказал? Не ваше дело знать времена и сроки, а ваше дело чем заниматься? Идти и благословлять, идти и проповедовать. Получив силу Святого Духа, идти и давать то, что вы имеете. Вот вы чем должны озабочены быть. Когда мы просыпаемся утром, мы должны думать, Господи, кого и чем я могу сегодня благословить и планировать это. Об этом заботиться. Повторюсь, драгоценные, вначале будет тяжело. потому что мысли будут бороться друг с другом. Но заставляйте себя, приучайте себя. У нас есть такое право, у нас есть такие ресурсы, чтобы заставлять себя думать правильно. Аминь. Когда ты просыпаешься и думаешь, первое, так, что мне есть, во что обуться сегодня, да? Что погладить, что постирать, где заработать денег. Нет, просыпайся, и когда приходят тебе эти мысли, говори себе, нет, я не буду об этом думать. Я буду думать, так, Господи, что у меня есть, чем бы я мог благословить, и кого бы я мог благословить? Кто слышит и понимает, о чем я говорю? Вы знаете, когда мысль от Бога приходит и меняет наше мышление, мы иногда можем чувствовать даже похрустывание у себя в мозгах. Что-то ломается, что-то хрустит. Потому что многие годы, на самом деле, многие из нас именно в этом режиме и жили. В ожидании благословений, их не надо ждать. Они придут, когда Бог решит. Мы общались вот на днях с одной сестрой незамужней, которая служит Господу верно. И она говорит, я спросил, там, ты замужем? Она, нет, не замужем. И говорит, мне многие сестры говорят уже, слушай, тебе надо молиться активнее, чтобы Бог мужа послал. Говорит, а у меня желания нет, я не знаю, что делать. Мне говорят, ты молись активнее. Я говорю, какая глупость. Молиться об этом. Служи верно Господу вот в том, что Бог тебе дал, и Бог сам пошлет тебе навстречу того, кого надо и когда надо. Адам, вы помните, когда в Эдемском саду занимался тем, чем Бог ему поручил заниматься, написано, да, сидел Адам и думал, слушай, жениться пора. Смотрю, вот он же имена давал, да? Смотрю, вот верблюд и верблюдиха. Слон, тут рядом слониха. Обезьян, тут рядом обезьяниха. Суслик. Суслиха, или как это? Суслик и суслик, это уже гомопропаганда, нельзя так. Как их называют? Ну, понимаете. Потом, Адам, суслик, слониха, а рядом никого. И он вошел в пост, написано, да, в Бытие. Начал писать на молитвенные собрания записки, составлять портрет будущей жены. Это знаете, как Йон Гичо, пастор из Кореи, однажды говорит, он учил о том, что нужно Бога, у Бога просить конкретное что-то. Вот не просто размазано, а говорит что-то конкретное. И однажды подошла сестра, ну знаете, там вплоть до того, что вот образование такое, глаза такие, там рост такой, вот все такое вот должно быть, вот конкретно нужно у Бога просить. И говорит, подошла одна мама с сыном, который долгое время не женился, и говорит, пастор, мы услышали вашу проповедь, и теперь мы поступаем так, как вот должно поступать. Говорит, мой сын купил купальник определенного размера, положил его под подушку и молится каждый вечер, Господи, наполни его. Знаешь, вот... чтобы вот именно размер определенный, как хотелось. Наполни его, Господи. Вы знаете, в старые времена женихи не искали себе невесты, невесты не искали себе женихов. Этим занимались родители. У нас есть Отец Небесный, который лучше знает, кого нам дать. И когда нам дать? Аминь. А наше же дело заниматься тем, что Бог нам определил. Слово Божие говорит, что в какой-то момент Бог увидел, что нехорошо быть Адаму одному. Бог увидел, и Бог кое-что предпринял и благословил ее. Не ангела послал, конечно, в итоге, конечно, как апостол Павел говорит, а мне вас жаль, женатых людей. Я ехал однажды с диаконом церкви нашим, и жена его подошла ко мне после собрания и говорит, так и так, пастор, может, в кино поедем? Ну, знаете же, что если я предложу диакону, то, конечно, он согласится, и мы поедем в кино. Я говорю, слушай, ну, мы там вечером в баню вроде бы собирались с братьями, и как-то вот планировали чуть-чуть другие планы, но еще не точно, говорю, после... А, она перед собранием подошла. Говорю, после собрания станет понятно уже. Хорошо, она, ну да, то я вот мужу сказала, он как-то так не отреагировал положительно. Вот она ко мне подошла сразу. Они попросили, они почему-то без машины были, попросили меня довезти их, отвезти детей, их подвезти там к тестю с тещей. И мы едем, и она уже мужу говорит, там имя специально не называю, ну что, поедем в кино? Рустам не против. Она ж сзади сидит. А он такой, ну, Свет, ну, не знаю, мы в баню там планировали. И на меня смотрит, и я говорю, да, да, договорились уже в баню, уже точно, что сегодня вечером баня будет с братьями. И он, ну, не получится. Дыхание участилось, слезы в глазах. Вот всегда так. Я дома сижу с детьми. То-то, то-то, так и так. И вот там подруга такая-то, вот они с мужем в кино постоянно ходят, и то-то, то-то. И пока вот мы ехали из церкви до тестя и тещи, там были слезы и рассказы о том, какая у нее несчастная жизнь. Мы ехали, молчали. В итоге остановились, сказать-то ничего не дает, она с двери выходит в слезах, ну, к маме, с папой, детей, ну-ка выйдите быстро, дверью хлопнула, пошла туда, мы сидим. Вот, ну сколько ехали, там недолго, минут 10 может быть, ну только вот вы слушали, какая жизнь у нее все-таки несчастная. А я не женатый тогда был. И так получилось, что она вышла, хлопнула дверью, забежала в дом, а мы же сидим вот в баню собрались. Слушай, как будто бы вторглись в другую страну. И так друг на друга поворачиваемся одновременно, а он, ну, брат такой, у него брови большие, он когда, ну, так вот может делать, у него треугольником получается, так жалобливо и смешно, знаешь, вот, такой, ну, вот так вот, он так смотрит на меня, я на него. Я говорю, а мне вас жаль. Ну, мы расхохотались и поехали в баню. И, конечно, знаете, многие молятся о муже и жене и получают, но не понимают, чего просят. И просите, и дастся вам. Но мы знаем, что Ева потом вкусила того, чего не должна была вкусить. Это дополнительное испытание на самом деле и в жизни. И апостол Павел говорит о том, что, что лучше, в общем-то, оставаться мне вне брака. И об этом тоже нужно говорить. Служить Господу без развлечений, но у каждого свой дар. Поэтому, драгоценные братья и сестры, если вы чувствуете себя полноценными одни, сами, и вы служите Господу, не ищите мужа и жены, а ищите служить Господу. Я дал обещание Богу в 26 лет и согласился, и сказал, Господь, если ты не хочешь, чтобы я был женатым человеком, я буду один до конца своих дней. Я себя не вижу в этом статусе, я хочу, чтобы у меня была семья. Но если ты для меня определил такую жизнь, я смиряюсь под крепкую руку Божью. Я соглашаюсь с этим. Ну, как-то вот встретил я все-таки свою прекрасную возлюбленную. Сейчас вот мы ждем дочку. Я женился в 37 лет. В 37 лет. Первый брак мой. И вы знаете, Все вовремя. Все вовремя. Моя жизнь благословенная. Конечно, новые скорби появились. Если раньше я сел и поехал, то мне периодически сейчас говорю, да-да-да, я завтра уже в Москве буду, послезавтра там в Тольятти, там. И сижу иногда, и жена, и вдруг понимаю, что жена рядом со мною. И потом, все, до свидания. Она так смотрит на меня. Муж, ты же уже не один. Почему я узнаю о твоих планах уехать куда-то случайно из телефонных разговоров? Я, ну, треугольником не получается как делать, да? Как у брата. Но тоже выгляжу, наверное, жалостливо. Говорю, прости, дорогая. Уходит из комнаты. Я за цветами, за фруктами, готовлю курочку. Все, чтобы отпустила и с благословением. Потому что уже ж препятствия в молитвах могут быть. Не было печали, купила баба порося. Это я не про женитьбу, не про свою жену. Ну просто вот так вот. Все, все. У вас не транслируется, кстати, это. Да ладно. Я-то спокойно, я камер не вижу, думаю, нормально все. Помилуй, Господи. Я однажды в Сызрани проповедовал и увидел, ну, камера там снимают, и я решил пооткровенничать, про тещу свою рассказать. Я не буду сегодня рассказывать про тещу. И спросил, говорю, вы же вырежете потом? Говорит, да-да, говорю, все, вот этот отрезок вырежете обязательно. Но я-то не знал, что прямая трансляция в интернете. Я приехал домой. Поприветствовали, жена накормила меня. Все вроде бы хорошо. Но я чувствовал какое-то, ну, что-то нависло в воздухе, что-то вот такое. Думаю, ну мало ли. Она говорит, я слушала твою проповедь. Мы уже легли спать. Я такой, ну, что-то вот такое внутреннее, знаете, похолодание какое-то в душе. Знаете, когда комок такой, сердце сжимается. И она говорит, у меня же скоро день рождения. Я говорю, да. Я знаю, какой ты подарок мне подаришь, дорогой. Какой? С мамой моей помиришься, у тебя 4 недели. Ну вот я ее в Израиль свозил, чтобы было проще. В другой чуть подарок, ну это уже отдельная тема. Поэтому, драгоценные, подумайте, жениться или не жениться. Жениться не напасть, а лишь бы не пропасть, да? Пришла одна сестра к пастору и говорит, так и так, я приняла решение разводиться. Он говорит, почему? Ну, он меня не любит, он меня не ценит. Вы знаете, сегодня мир настолько сильно вошел в церковь, что мирские, киношные, сериальные аргументы сегодня начинают руководить жизнью многих христиан. Слово Божье говорит, что одна единственная причина для развода, которая позволительна, это что? Это измена. Скажите, давайте все вместе, одна единственная причина для развода, позволенная Богом, это измена. Сегодня, понасмотревшись сериалов и в поисках лучшей жизни, более счастливой и радужной, сегодня столько христианских браков разрушается. Помилуй нас, Господь. Помилуй нас, Господь. Мы будем консерваторами во имя Иисуса Христа. Мы не будем модными христианчиками, поддерживающими гомосексуализм, там еще какие-то веяния. Мы будем грязное называть грязным, Белое называть белым. Аминь. Без всяких. Но если это, знаете, вот как в Госдуме принято два закона. Не укради и не убей. Сейчас ведется работа над поправками. То есть, когда-то можно. Никаких поправок в первом чтении. Аминь. Сказано, значит, так. И вот пришла жена, женщина вот эта к пастору и говорит, он меня не любит, он не ценит, он такой-такой, такой-сякой, такой-сякой. И он говорит, послушай, ну неужели вот эти все недостатки ты не видела, когда выходила за него замуж? Она говорит, да, дурой была, когда замуж-то выходила, дурой была. И на что пастор сказал, говорит, смотри, ты сама себе противоречишь. Вот ты была дурой, а он взял на тебе и женился. А ты говоришь, что он тебя не любит. Ты сама признаешься, что ты дурой была. А он полюбил тебя, принял тебя такая, какая ты есть, и женился на тебе. Поэтому давайте будем почестнее. Итак, всему свое время. Не ждите благословений от Господа, а ищите возможности исполнить Его волю и послужить Ему, и кого-то благословить, и для кого-то быть благословением. Пусть этим заполнен будет наш разум, наше мышление. Братья и сестры, жизнь изменится ваша. Вы увидите это. Вот просто ради Господа, как апостол Павел иногда к такой терминологии прибегал, я заклинаю вас именем Господа, заклинаю, услышьте меня. Примите решение стать дающим человеком, стать благословляющим, отдавать. Примите это решение, ищите этой возможности, свой разум склоняйте. Обновитесь духом ума вашего, мышление свое обновите, станьте дающим, перестаньте жить в режиме ожидания, а ищите возможности, кого вы чем можете благословить. И тогда что будет? Блажение давать, нежели принимать, говорит апостол. То есть счастье больше в этом. Мы радуемся, да, когда нас благословляют. Мы благодарим Господа, порой со слезами. Благодарим Господа за то, что Он чем-то благословил нас вовремя, пришел нам на помощь, оказал нам благовременную помощь. Это положительный опыт, это благословенный опыт. До слез мы радуемся, когда видим заботу и попечение Божье о нас. До слез. И это неплохо. Но, как говорит апостол, я покажу вам путь более превосходнейший. Давать – это путь более превосходнейший. Это факт. Попробуйте, и вы поймете, о чем идет речь. Попробуйте. Я живу сегодня в этом режиме. Я стараюсь давать всегда и во всем, благословлять. И я больше восторга в этом испытываю. Я с радостью, вот, ну, кто меня знает, там, братья, я стараюсь расплатиться за всех. Всегда в магазине, там, где-то мы общаемся. Я стараюсь, вот, даже иногда и сложновато бывает, но я стараюсь. Не всегда у меня все в порядке, и нужды есть, все на своем месте, и трудности есть. Но я стараюсь всегда быть дающим. Почему? Потому что я понял, что это путь более превосходнейший, он вкуснее. Он на самом деле вкуснее, это более вкусная пища. Это более вкусная пища. И я благословляю вас попробовать. Зайти в эту кухню, покушать этой кухни, попробовать. Это вкусная, это превосходнейшая кухня, это лучшая кухня на самом деле. И вот в завершение такое свидетельство. С Богом нет ничего невозможного. И у меня есть бизнес, строительный бизнес. Я строю там высотные, многоквартирные дома. И вроде бы работы много, но слава Богу, благодаря этой работе, как написано в Библии, да, благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. И вот наоборот, вроде бы работы много, но благодаря этой работе у меня больше возможности отдавать и служить есть. Я езжу, я многие вопросы просто решаю по телефону и взял на работу хороших, ключевых, профессиональных сотрудников и ценю ими, поощряю их, стараюсь, чтобы они были всегда со мной. И слава Богу, Бог дал мне хорошую команду вот, в бизнесе, в работе, слава Богу за это. Он благословил, все вовремя пришло. И вот одна из ключевых сотрудниц, она, скажем, у нее там доверенности, на ней очень много завязано. И ее потерять для меня проблематично достаточно. И вот в середине августа месяца она однажды позвонила мне и говорит: извините, можно мне уехать пораньше, уехать с работы, и вот до конца недели, это было во вторник примерно, и очень такой грустный голос. Я говорю: что-то случилось? Она: да, случилось, я не могу пока говорить, разрешите мне уехать с работы на несколько дней. Она живет в другом городе. И так получилось, что муж у нее в командировках, она вот тоже в командировках. Ну, такой вот образ жизни, они свиданиями живут там на выходных вместе. Он приезжает к ней, бывает по работе в Краснодар. И очень талантливая, вот знаете, ну, я могу сейчас рассказывать, хвалить, но она меня устраивает во всем. Вот действительно, знаете, когда человек вот такой вот смотришь и ну, не добавить, не убавить. Вот случаются такие встречи, Бог дает таких людей на пути. Вот не добавить, не убавить. И я приехал, ее не было неделю на работе, там дистанционно работала. Приехал в офис на следующей неделе, я где-то в поездке был, и пригласил ее в кабинет, и я говорю: что случилось? Я смотрю, она пасмурная. Говорю: что произошло? Она расплакалась. Я говорю: послушай, я в душу не собираюсь лезть тебе, но расскажи, что произошло. Она говорит: вы знаете, ну, это середина августа месяца. Я же собрался ехать в 20-х числах уже вот поездку. Я раньше как бы собирался поехать в несколько городов, уже назначили были служения. Вот получилось поехать только в октябре в итоге. И она говорит: так и так. В общем, ну, ей 30 лет. Уже много лет живут с мужем, и говорит: я сделала анализы, и выяснилось, что я бесплодна. Ну, представляете, для девушки, для молодой женщины, которая, в общем-то, карьеру строила, ну, пришло время уже 30 лет рожать, и вдруг выясняется, она думала, что из-за того, что в командировке, у мужа образ жизни, вот как-то вот не попадают по срокам, думали из-за этого, несколько лет уже, ничего не получалось. И тут сделала анализы, я не знаю, что за анализы, там детали я не спрашивал, ну каких-то 4 анализа. И она говорит: анализы плохие, есть какой-то шанс выздороветь, но очень сложное лечение, вместе с мужем надо лечиться, лечиться, лечиться. И ну, шанс небольшой есть, но небольшой. И я говорю: все, я не буду уговаривать, я понимаю, что это дороже работы, без вариантов. Говорю: ну послушай, может быть ошибка врачей была, может быть злой умысел врачей, потому что сегодня немало таких историй, когда они ставят плохой диагноз и потом предлагают эффективное лечение за хорошие деньги. Говорю: попробуй все-таки в другом месте. Она говорит: вы знаете, я уже попробовала. Все то же самое. В другом месте, по другой фамилии даже. Чтобы избежать. Другая клиника вообще, другая сеть. Ну, чтобы вот избежать. Анализы те же самые. Все плохо. Говорю: послушай, ну, я не только же бизнесмен. Ты знаешь, что я священник в первую очередь. Я помолюсь о тебе. И, ну... Ну, давайте, как бы знаете, что так согласилась. Я помолился о ней, помазал, сделал наставление, помазал елеем во имя Господня. И говорю: а теперь эти анализы сдавай за мой счет. Я оплачиваю вот эти анализы, я оплачу. Поедь, сдай после молитвы. Она звонит и говорит: вы знаете, пришли анализы, 3 из 4, 3 хороших. А 4-й, самый важный и самый серьезный, почему-то до сих пор его не сделали. Хотя прежние разы его в первую очередь делали. Я говорю, ну, думаю, ну, Бог любит вот так. До последнего момента дотянуть. Мне, у него такая привычка, она мне не нравится. Я ему много раз об этом говорил. Когда что-то происходит, я говорю, Господи, ну неужели опять до последнего дня дотянешь, а? Вот так вот, ну я уже 21 год с ним общаюсь, уже как-то так иногда фривольности позволяю. Так, ну в страхе, конечно же, все равно. В общем, анализов и нет. Она звонит, ругается, говорит, вы знаете, мы анализы ваши отправили там на какое-то дополнительное исследование. Я думаю, ну, наверное, сейчас увидели в микроскоп, там чудо какое-нибудь произошло, и невероятное, думаю, наверное, сейчас будет вообще, жду же свидетельства, сейчас думаю, о-о-о, три-то уже нормальных. В общем, конец августа, я беру одного человека на работу, собеседование, там желающих много, высокая зарплата, и желающих много. Я провожу собеседование, даже раз одну девушку уже взял на работу. Но вот у меня сердце, знаете, вот я смотрю, ну сжимается, не то этот вариант, вот не мое это, не к месту, не к селу огород. И я говорю, послушай, ты же знаешь, мне надо уезжать. В сентябре давай останься, я тебе двойную зарплату заплачу за сентябрь месяц. Я говорю, предложение, от которого сложно отказаться, согласись. Говорю, вам лечиться надо же, вам деньги нужны, а тут двойная зарплата, плюс бонусы. И да, в сентябре она заработала хорошо в итоге, очень хорошо заработала. Я даже шутил, говорю, все, давай проставляйся, теперь коллектив надо кормить. Ты богатая у нас, давай. В общем, сентябрь, август, сентябрь, анализа все нет, она уже звонит, ругается, говорит, может быть, вы утеряли, давайте я приду заново сдам, они говорят, да нет, девушка, не утеряли, там вот что-то вот исследуется. Я приезжаю как-то в офис, у нас одни люди покупают квартиры. Две квартиры сразу покупают, и я приехал, ну, я не всегда приезжаю на сделки, ну, вот я был в городе и приехал на сделку. И я захожу в кабинет, иду к себе в кабинет, и сидит женщина, оформляет договор, вот кто покупатель квартир. И она, ой, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. А вы Рустам? Я говорю, ну да, Рустам, ну, не видно и документы же, все, таблички. Ну, Рустам, понятно. А вы, извините, может, я ошибаюсь, а вы верующий? Я, то есть там же не написано Ерастов Рустам Исраильевич, там директор, в скобках, пятидесятник. Думаю, значит, что-то непросто. Так говорю, ну да, я верующий. А я вас знаю! Так все, шук, сотрудники, кто там, риэлторы, опа, сразу внимание, а я вас знаю. Вы к нам 15 лет назад приезжали в хутор Капанской, или Капанский называется, Капанской хутор. Вы к нам приезжали 15 лет назад. Я хочу вам все, раз сразу работу все отложили, слушают же сотрудники. Я хочу вам рассказать, вы же вот тогда приезжали, нам пророчествовали. Все, что вы сказали, все исполнилось. Даже самое невероятное, нам газ провели. Ну. И говорит, еще там было, вот еще что-то вы говорили. И вы знаете, Бог же меня исцелил. Я же псориазом болела. Говорит, мои родители, братья и сестра, или сестра и брат, я уже точно не помню, говорит, это у нас наследственное, мы все болеем псориазом. Это кожное заболевание, и оно не лечится, кто из вас знает об этом. Экзему еще там можно как-то, а псориаз это пожизненный приговор. По-мирски, но не по-божьи, аминь. И говорит, с того момента у меня ни пятнышка нет, как вы помолились, а мои братья и сестры до сих пор все болеют. Меня Бог исцелил, еще от сахарного диабета же исцелил, я больше не колюсь. И то, я такой, навалилось. С утра, знаете, приехал, и тут столько новостей. Я говорю, о, пойдемте со мной. Я говорю, и ты пошли. И оказалось, еще риэлтор, который их привез, тоже верующий. Он, а я тоже верующий, можно? Я говорю, пойдем. Я говорю, ты какой верующий? Я такой, говорю, ну наш, ладно, заходи. Я говорю, вот просто у сотрудницы сейчас период такой, и засвидетельствуйте ей. Видите, как вот, ну, говорю, это для тебя, это не просто покупатели, это для тебя люди пришли. И она свидетельствует и говорит, вы знаете, тогда у нас проблемы были, мы жили в двухэтажном, мы там проводили собрание, туда приехал, мы жили в двухэтажном, несколькоквартирном доме, развалюха, знаете, старый фонд, при дороге. И говорит, из-за того, что мы самовольную планировку, перепланировку сделали на кухне, мы не могли, именно наша семья, приватизировать свою квартиру. И из-за этого не могли вступить в управляющую компанию в ТСЖ. И все соседи на нас возмущались, потому что из-за нас, вроде бы из-за проволочек, дом не может вступить в управляющую компанию. И говорит, и мы стараемся, делаем там в БТИ, узаканиваем эту перепланировку. Говорит, ну время проходило. И говорит, и вы тогда пророчествовали нам, сказали, что вы увидите благо во всем этом. Это от Бога. И говорит, в итоге наш дом на расселение. У кого-то коммерческие интересы там появились. И говорит, наш дом на расселение, мы не успели вступить в ТСЖ и не успели приватизировать квартиру. И те, кто приватизировал квартиру, им отдали по принципу квадратный метр за квадратный метр приватизированную. Вот было там 50 квадратов, вот 50 ты получи. А нам из-за того, что мы были не приватизированы, дали по количеству прописанных в этой квартире квадратов. И говорит, нам дали 2-3-комнатных квартиры в городе Краснодаре. Вот так вот. Верующим все содействует ко благу. Это вот свеженькое, это сентябрьское, я вам рассказываю. Ну, это 15 лет назад это было, ну вот, а свидетельство-то вот свеженькое, чувствуете еще аромат. Ой, мне под простым же это хотел вдохнуть, да чуть не подавился. Ладно. В баньке вчера пропарились, надо повторить еще. И слава Богу, да, вот она вдохновленная такая, она говорит, я мужу расскажу, потому что вот эти анализы, говорит, не боюсь его порадовать, потому что 3 анализа хороших. В итоге это было примерно 21 сентября, приходит смс-ка, и она пишет, пришел 4-й анализ, все плохо. Я вам рассказываю жизнь, знаете, все ждут сейчас, хорошо закончится, да? Но во всем мудрость Божия и провидение Божие, во всем. И происходят многие вещи совсем не так, как мы ожидаем. Плохой анализ. Это было в понедельник, я помню, меня не было в городе. Я приезжаю во вторник, говорю, пойдем со мной, зашли. Она, ну что, Рустам Исраилевич, все-таки вот... Ухожу я. Муж уже ругается, узнал тоже, что я сказала, что плохие анализы. Муж уже ругается, муж майор полиции, центр противодействия экстремизму, борется с террористами, то есть ссориться с мужем не хочется совсем. И говорит, ну все, уже возвращаюсь я в свой город. Я говорю, послушай, ты вот заметила, что я же людей-то перестал на собеседование приглашать. Я же не ищу никого на твое место. Говорю, ты заметила? Она, да вижу я. Ну что, видишь же, что никто на себе. Я вот несколько человек, потом остановился, но нет у меня в сердце. Я говорю, ты знаешь, вот у меня внутреннее есть убеждение, что ты от меня уйдешь только в декретный отпуск. И что осталось, вот до конца месяца ты будешь беременна. И говорю тебе это именем Господа. Директор-то какой у нас. Вроде бы хороший человек, а с причудами. Ну, вы представьте, да, человек в таком режиме, тут такие... Ну, в итоге, я же жене рассказал, говорю, так и так, она там, говорю, может подыскать кого-то на работу из твоих знакомых, там, чтобы человек адекватный был. В субботу утром приходит смс-ка. Сделала тест. Сержант. Ну, 2 полоски. Ну, говорит, ну, 2-я полоска там какая-то, она не очень четкая. В итоге в понедельник делает анализ, приезжает, сдает кровь. КГЧ или ХГЧ, как называется правильно, женщина? ХГЧ. В общем, уйдет она от меня только в декрет. Почему Бог так делает? Почему сразу это все не произошло? Непонятно. Но главный результат. Пажити злачные, воды тихие. А через что к ним придется пройти, какая разница? Долина ли тени, или смертной тени, или плача, или долиной скорби, какая разница? Главное, Он ведет нас на злачные пажити и к водам тихим. Слава Иисусу! Поэтому, драгоценные братья и сестры, я верю и надеюсь, что слово, которое сегодня проповедовалось, оно не останется просто услышанным, но будет растворено верою слышающих. Аминь. Благословляю вас, чтобы вы поменяли свое мышление и стали дающими людьми. Повернись к соседу и скажи: блажение давать, нежели принимать.